История первая, в которой говорится о зеркале и его осколках. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был на свете злой-призлой тролль, настоящий дьявол. Он всегда рад был причинить кому-нибудь неприятность. Однажды он был в особенно хорошем расположении духа. Ему удалось смастерить такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до того, что его и разглядеть было невозможно, а все негодное и безобразное, напротив, так и бросалось в глаза и становилось еще хуже. Прекраснейшие леса и поля, отражаясь в этом зеркале, казались вареным шпинатом, а красивейшие из людей — отвратительными уродами. Голова у них была там, где должны быть ноги, а ноги там, где голова, а туловища совсем не было. А если у кого-нибудь на щеке или на носу была веснушка или родинка, она расплывалась по всему лицу, так, что лица и вовсе нельзя было узнать. Это очень забавляло тролля, и он не мог нарадоваться своей выдумке. Все ученики тролля, у него была своя школа, рассказывали о зеркале, словно о каком-то чуде.
«Вот теперь, — говорили они, — можно увидеть, наконец, весь мир и людей в настоящем свете».
И они принялись шнырять со своим зеркалом по всей земле. Скоро не осталось ни одной страны, где они не побывали, ни одного человека, на которого бы они не навели свое кривое зеркало. Напоследок захотелось им добраться до самого неба. Все выше и выше, все ближе и ближе к солнцу летели они, и зеркало у них в руках кривилось и корчилось все больше и больше. И вдруг оно до того перекосилось, что вырвалось у них из рук и, рухнув на землю, разбилось вдребезги. Но ничего хорошего из этого не получилось. Миллионы, биллионы, триллионы осколков натворили на земле еще больше бед, чем само зеркало. Мельчайшие осколки не крупнее песчинки, или даже еще меньше, разлетелись по всему свету. Они попадали людям в глаза, да так и оставались там. Но это было еще ничего. Гораздо хуже было то, что человек с таким осколком в глазу начинал все видеть вверх ногами. Шиворот на выворот. В кривь и в кось. В хорошем видел плохое. А плохого не отличал от хорошего, потому что каждый осколок кривого зеркала также искажает то, что в нем отражается, как и все зеркало. Иной раз осколок попадал человеку прямо в сердце, и это было страшнее всего. Сердце превращалось от этого в кусок льда. Были осколки и побольше, они вполне годились для очков, но в этих очках люди видели не лучше, а хуже. Ясное казалось в них мутным, а прямое — кривым. Были совсем большие осколки, их даже можно было вставлять в оконные рамы. Но уж в эти окна не стоило смотреть на белый свет, на свою улицу, на добрых друзей. Все равно ничего хорошего не увидишь. Злой тролль от удовольствия потирал руки и хохотал до колик, словно его щекотали. А по ветру носилось еще многое множество осколков разбитого зеркала. Послушаем же, что случилось. История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов, а в домах столько людей, что далеко не каждому удается отгородить себе даже самый маленький кусочек земли для садика, и где поэтому большинство жителей довольствуются только комнатными цветами в горшках, жили двое детей. Они были очень бедны, но все-таки у них был садик. Правда, чуточку побольше цветочного горшка. Мальчик и девочка любили друг дружку, как брат и сестра. Хотя они вовсе не были ни родные, ни двоюродные, а просто соседи. Родители их жили бок о бок, на чердаках двух домов, которые стояли так близко, что крыши их почти сходились. и окошко глядело в окошко. Под окнами вдоль стен обоих домов тянулся водосточный желоб, и стоило только перешагнуть с одного желоба на другой, как вы оказывались в гостях у соседей. У каждой семьи было по большому деревянному ящику, в котором росли овощи и небольшие кусты роз. Весной и летом кусты эти покрывались чудесными цветами. Однажды кому-то из старших пришло в голову поставить ящики поперек желобов, и вот словно две цветущие грядки протянулись из окон от одного дома к другому. Горох спускался из ящика зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна, сплетались ветвями, а мальчик и девочка ходили друг к другу в гости по крыше и сидели на скамеечке под розами. И как же весело они здесь играли! А зимою эти игры кончались. На крышу уже нельзя было выбраться, окна замерзали. Но дети нагревали на печке медные монетки, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное крошечное окошко, круглое-круглое, а в окошко смотрел чей-то смеющийся глазок. Это глядели каждый в свое окошечко, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они могли одним прыжком очутиться в гостях друг у друга, а зимой надо было сначала спуститься во двор вниз по лестнице, на которой было много-много ступенек, а потом по другой лестнице подняться на столько же ступенек вверх. А на дворе в это время дул ветер, и кружились легкие снежинки. «Это роятся белые пчелки», — говорила старая бабушка. «А у них тоже есть королева?» — спрашивал Кай. Он знал, что у настоящих пчел есть королева. «А как же?» — отвечала бабушка. «Только ее трудно разглядеть. Она всегда в самой гуще снежного роя. Снежинки так и вьются вокруг нее, а она летает, пляшет, скользит, будто хочет спуститься на землю, но никогда не спускается. Покружится, покружится и улетит, неизвестно куда, на черном облаке. По ночам она часто пролетает по городским улицам и заглядывает в окна. Вот от того-то стекла и покрываются ледяными узорами, словно цветами. Видели, небось, какие цветы расцвели у нас нынче на окне?» «Да, да, видели, видели!» — кричали дети наперебой и верили, что все это сущая правда. «А снежная королева не может войти сюда, к нам?» — спросила однажды Герда. «Пусть только попробует!» — сказал Кай. «Я посажу ее на теплую печку, и она сразу растает!» Бабушка погладила его по голове и завела разговор о чем-то другом. Вечером перед самым сном Кай хотел еще раз взглянуть на снежную улицу. Он вскарабкался на стул и приник лицом к маленькому окошку в стекле, там, где лед немного оттаял. За окном кружились белые снежинки. Одна снежинка упала на край цветочного ящика и на глазах у Кая стала быстро расти. Она росла, росла, и Кай вдруг увидел, что перед ним стоит ослепительная красавица. На голову и плечи ее было накинуто покрывало, сотканное из миллионов сверкающих снежинок. Вся одежда ее была из блестящего голубоватого льда, а глаза ее сияли, как звезды. До чего же она была хороша, но каким холодным и тяжелым был ее взгляд! Красавица кивнула Каю и поманила к себе. Мальчик испугался. Он спрыгнул со стула и убежал в самый дальний угол комнаты, а за окном мелькнуло что-то белое, словно взмахнула крыльями огромная птица, и все исчезло. На другой день был славный морозец, потом началась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило так ярко, в цветочных ящиках зазеленели первые побеги. Ласточки с веселым щебетом вили под крышей гнездо. В домах открыли окна, и дети снова сели в своем маленьком садике высоко над землей. В то лето розы цвели особенно пышно. Кай и Герда не могли наглядеться на них, и всякий вечер, уходя спать, прощались с ними и целовали их, а утром радовались каждому вновь распустившемуся цветку. Однажды под вечер они сидели вдвоем у себя в садике и рассматривали книжку с картинками. На картинках были нарисованы разные звери и птицы. Большие башенные часы пробили 5 раз. «Ай!» — вдруг вскрикнул мальчик. «Что-то попало мне в глаз!» И в сердце кольнуло. Девочка испугалась. Она ласково обвила его шею рукой и осторожно заглянула ему в глаза. Кай щурился, мигал, но соринки не было видно. «Должно быть, сама вышла», — сказал он. Но в том-то и дело, что нет. Боль прошла, а соринка осталась. И не только в глазу, но и в сердце. И это было не что иное, как 2 крошечных осколка кривого зеркала. Бедный Кай! Он теперь видел все в кривь и в кось. А его сердце должно превратиться в кусок льда. Так оно и случилось. Кай посмотрел на Герду и спросил. «Ну что ты плачешь? Ведь это мне было больно, а не тебе. И какая ты стала противная! Смотреть на тебя не хочется!» Он отвернулся и поглядел в другую сторону, на розы. Но и розы больше не нравились ему. «Фу!» — закричал он, вскакивая с места. «Какая гадость! Эту розу точит червяк, а та совсем кривая. Да посмотри же, Герда, неужели ты не видишь, что за скверные колючки торчат из этих грязных ящиков?» Он ткнул ящик ногой и сломал 2 самые лучшие розы. «Кай, что ты делаешь?» — закричала Герда. А он, увидев, как девочка огорчена, сломал еще 1 розу, просто ей назло, перепрыгнул через желоб и, смеясь, убежал домой. С тех пор каждый раз, когда Герда приносила ему книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши разве что для грудных детей. А когда бабушка начинала рассказывать сказку, он придирался ко всякому слову. И это еще не все. Он надевал ее очки, ходил точь-в-точь, как она, говорил ее голосом и так ловко ее передразнивал, что все невольно смеялись. Скоро Кай научился передразнивать всех соседей. Ему отлично удавалось выставлять на показ их странности и недостатки. И люди говорили, что за голова у этого мальчугана, но лучше не попадаться ему на глаза. Он высмеивал даже маленькую Герду, которая любила его всем сердцем. А причиной всего были осколки зеркала, которые попали ему в глаз и в сердце. Игры и забавы стали у него теперь совсем другие, мудренные, не такие, как прежде. Однажды зимою Кай и Герда вышли на улицу погулять. Падал легкий снежок. У Кая в руках было большое увеличительное стекло. «Погляди-ка в стекло!» «Герда!» — сказал он и подставил полу своей синей куртки, чтобы снег падал прямо на нее. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и напоминала то диковинный цветок, то 10-угольную звезду. В самом деле это было очень красиво. «Видишь, как искусно сделано!» — сказал Кай. «Они гораздо лучше настоящих цветов. И такая точность ни одной неправильной линии. Ах, если б только они не таяли!» В тот же вечер Кай явился к Герде в больших рукавицах и с санками за спиной. Он крикнул ей в самое ухо. «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками, а тебя я с собой не возьму!» И убежал. На площади собралось много детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к большим крестьянским саням и катили до самых городских ворот. Ну и весело же было на площади. И вот в самый разгар катания, неизвестно откуда, появились большие белые сани. Того, кто сидел в них, совсем нельзя было разглядеть. Белая меховая шапка была надвинута до самых бровей. Воротник белой меховой шубы поднят до самых глаз. Сани неторопливо объехали вокруг площади 2 раза. Кай привязал к ним свои санки, и вдруг большие сани понеслись быстрее ветра. Они свернули с площади в переулок, в другой, в третий. Человек, сидевший в них, обернулся и дружески кивнул Каю, как знакомому. Несколько раз пытался Кай отвязать свои санки. Но стоило ему взяться за веревку, человек в белой шубе кивал ему, и Кай ехал дальше. Наконец они выехали за городские ворота. Снег вдруг повалил сплошными хлопьями. Сразу стало так темно, что Кай не мог разглядеть своей протянутой руки. Он на ощупь распутал веревку, которой были связаны сани, но его маленькие санки точно приросли к большим саням и вихрем неслись все дальше и дальше. Кай громко закричал, но ему никто не отозвался. Снег валил, санки мчались, то ныряя в сугробах, то прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Он хотел прочесть молитву, но в уме у него вертелась одна таблица умножения. А снежные хлопья все росли и росли, и обратились под конец в мохнатых белых кур. Вдруг все они разлетелись в разные стороны, большие сани остановились, и тот, кто сидел в них, встал во весь рост. Это была высокая, статная, величавая женщина в ослепительно белой шубе и шапке из чистого снега. Снежная королева. Кай сразу узнал ее.
«Славно проехались», — сказала она. «Но я вижу, ты совсем замерз. Полезай ко мне, я укрою тебя своей шубой».
И, посадив мальчика к себе в сани, она укутала его полой своей белой пушистой шубы. Ему показалось, что он провалился в снежный сугроб.
«Все еще холодно?» —
спросила снежная королева и поцеловала его в лоб. «У-у-у!» Поцелуй ее был холоднее льда. Холод пробрал Кая насквозь, проник до самого сердца, а его сердце и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту мальчику казалось, что он умирает, но нет. Сердце его только на мгновение замерло. А потом Каю стало совсем хорошо, он даже перестал чувствовать мороз.
«Мои санки? Где мои санки?»
— спохватился он прежде всего.
«Вот они!» —
сказала королева. Санки были привязаны к спине одной из белых куриц, которая летела следом за большими санями. А снежная королева поцеловала Кая еще раз. И он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.
«Больше я не буду тебя целовать», — сказала она. «От моего третьего поцелуя ты умрешь».
Кай взглянул на нее.
Она была так хороша. Ему уже не казалось, что она вся изо льда, как в тот вечер, когда он впервые увидел ее за окном,
и она кивнула ему головой. Он больше не боялся ее и рассказывал ей, что знает все четыре правила арифметики, да еще дроби, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и сколько жителей. А снежная королева слушала его и только улыбалась в ответ. И тогда он подумал, что, пожалуй, знает еще совсем мало. В тот же миг снежная королева подхватила его, и они взвились на черное облако. Буря выла и стонала, словно пела старинные, заунывные песни. Они летели над лесами и озерами, над горами и морями. Под ними дули холодные ветры, сверкал снег. Носились с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. История третья. Цветник женщины, умевшей колдовать. А что же было с Гердой, когда она узнала, что Кай не вернулся с площади домой? Она стала расспрашивать о своем друге всех и каждого. Но никто не знал, куда девался Кай. Никто не мог ей ничего сказать о нем. Мальчики говорили, что видели его в последний раз, когда он привязывал свои санки к большим великолепным саням, которые промчались через площадь, а потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Много слез пролили родные Кая. Горько плакала о нем Герда. Наконец все решили, что Кай умер, что он утонул в проруби, когда переезжал через реку. Долго тянулись хмурые зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло из-за туч апрельское солнце. «Кай умер и больше не вернется», — сказала Герда, когда первый весенний луч заглянул к ней в комнату.
«Не верю»,
— ответил солнечный луч. «Кай умер и больше не вернется», — сказала она ласточкам.
«Не верим», — ответили они.
Наконец и сама Герда перестала этому верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки, ведь Кай ни разу не видел их», — подумала она однажды утром, — «и пойду искать его». Было очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела новые красные башмачки и побежала за город, прямо к реке.
«Говорят, что ты взяла моего названного братца», — сказала Герда. «Правда ли это? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад».
Река ничего не ответила. Только волны покачивались и как будто кивали Герде пенистыми гребешками. Девочка сняла свои красные башмачки, самое драгоценное, что у нее было, и бросила их в реку. Но они упали недалеко от берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу. Словно река не хотела брать у Герды ее новые красные башмачки, потому что не могла отдать ей Кая. А Герда подумала, что надо было бросить башмачки подальше. Она прыгнула в лодку, качающуюся в тростнике, встала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана, но Герда заметила это только тогда, когда стала медленно отплывать от берега. Она хотела побыстрее выпрыгнуть обратно на берег, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже была на середине реки и быстро неслась по течению. Герда очень испугалась, она стала плакать и звать на помощь, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. А воробьи не могли перенести ее на сушу. Они только летели за ней вдоль берега и громко чирикали, словно хотели ее утешить.
«Ничего, ничего, мы тут, мы тут!»
Лодку уносило все дальше и дальше, а новые красные башмачки Герды плыли за своей хозяйкой, но никак не могли ее догнать. Герда сидела смирно, боясь пошевелиться. «Может быть, река несет меня к моему дорогому Каю?» — подумала она и сразу повеселела. Берега реки были очень красивы, цветущие луга, тенистые рощи, но нигде ни живой души. Наконец лодка приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с красными и синими стеклами в окнах, из крышей и соломы. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда кликнула их. Она приняла деревянных солдат за живых, но они, понятно, не ответили ей. Лодка подплыла еще ближе, чуть ли не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. На ее крик из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, разрисованной чудесными цветами.
«Ах ты, бедная малютка!» — сказала старушка. «Как же это ты решилась плыть одна по такой большой быстрой реке?»
С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своей клюкой и подтянула к берегу. Герда была рада радешенька, что очутилась, наконец, на суше, хоть и побаивалась чужой старухи.
«Ну, пойдем, да расскажи мне, кто ты и как сюда попала», — сказала старушка.
Герда стала рассказывать ей обо всем, что случилось, а старушка только покачивала головой и повторяла: «Гым, гым, скажите, а вы не видели Кая?» — спросила Герда, кончив свой рассказ.
«Нет, он еще не показывался тут», — ответила старуха. «Но ты не горюй, рано или поздно ему не миновать моего домика, и мы его непременно увидим. А пока попробуй вишен, да полюбуйся цветами, что растут у меня в саду. Ни в одной книжке с картинками нет таких красивых цветов, да к тому же еще они умеют говорить».
Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко, под самым потолком, и все из разноцветных, красных, голубых, желтых стеклышек. От этого и свет в комнате был какой-то удивительный, словно над комнатой стояла радуга. Старушка поставила на стол корзинку с чудесными вишнями. Герда могла есть их сколько душе угодно, а пока она ела, старушка расчесывала ей золотым гребешком волосы.
«Давно мне хотелось иметь такую славную девочку. Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем», — приговаривала она, проводя гребешком по кудрям девочки.
И от каждого прикосновения гребешка Герда все больше и больше забывала своего названного братца Кая. Дело в том, что старушка умела колдовать. Она не была злой колдуньей и колдовала лишь изредка, для своего удовольствия. Вот и теперь она взялась за свой волшебный гребешок только потому, что ей очень захотелось оставить у себя Герду. Расчесав девочке волосы, она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов. И те, как стояли в полном цвету, так и ушли глубоко-глубоко в землю. Даже следа от них не осталось. Старушка боялась, что если Герда увидит розы, она вспомнит о доме и о своем названном братце, да и убежит от нее. Когда все розы были хорошо спрятаны, старушка повела девочку в свой цветник. У Герды глаза разбежались. Тут были цветы всех стран и всех времен года. В целом мире не нашлось бы книжки с картинками ярче и красивее этого цветника. Герда прыгала от радости. Она играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились такие чудесные сны, каких не видит даже королева в день своей свадьбы. На другой день старушка опять позволила Герде играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала каждый кустик, каждый цветочек в саду. И хоть их было так много, что и не сосчитать, ей все казалось, что какого-то недостает. Но какого же? Однажды она сидела и рассматривала соломенную шляпку старушки, разрисованную цветами. И самым красивым из них была все-таки роза. Старушка забыла ее стереть. Вот что значит рассеянность. «А почему в саду нет роз?» — воскликнула Герда и сейчас же побежала искать их. Она оббегала все углы и закоулки сада. Нигде ни одной розы. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Горячие слезы упали как раз на то место, где цвел раньше один из розовых кустов. И чуть только слезы проникли вглубь земли, оттуда поднялся на солнечный свет пышный розовый куст, такой же цветущий, как и прежде. Герда обняла его и принялась целовать каждый лепесток. И тут она вспомнила о тех чудесных розах, что цвели у нее дома, и о своем Нилом Кая. «Что же это я напрасно теряю время?» — всполошилась Герда. «Ведь мне надо искать Кая!» «Не знаете ли вы, где он?» — спросила она у Рос. «Может быть, он умер?»
«Он не умер», — прошелестели розы. «Мы были под землей, где лежат все мертвые, но Кая нет среди них».
«Спасибо вам», — сказала Герда. «Если он жив, я найду его». И она бегом побежала прочь из волшебного сада. Калитка была закрыта на задвижку. Герда дернула ржавый засов. Калитка распахнулась. И девочка, как была босиком, пустилась бежать по дороге. Несколько раз оборачивалась она назад и прислушивалась. Нет ли погони? Но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом. На дворе стояла поздняя осень. Герда только теперь это заметила. В чудесном саду старушки, где вечно сияло солнце и цвели цветы всех времен года, нельзя было догадаться, что лето уже прошло. «Скорей, скорее в путь!» — думала Герда. «Я вышла из дому весной, а теперь уже осень на дворе. Нельзя больше терять ни минутки». И она побежала так быстро, как только могла. Ах, как болели ее бедные усталые ножки! Как холодно, как сыро было в лесу и в поле! Длинные листья на ивах совсем пожелтели. Туман оседал на них крупными каплями, и капли медленно одна за другой падали на землю. Листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими терпкими ягодами, каким серым, каким унылым казался весь мир. История четвертая. Принц и принцесса. Герда долго бежала без отдыха. Наконец она опять присела отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Он то и дело посматривал на девочку, кивал ей головой и, наконец, сказал:
«Кар! Кар! Здравствуй!»
Он не очень-то складно говорил по-человечьи, но, видимо, желая девочке добра, дружелюбно спросил ее, откуда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично. Слишком хорошо она знала, что это значит. Девочка рассказала ворону всю свою жизнь и спросила, не видел ли он Кая.
«Очень вероятно! Очень вероятно!»
«Правда?» — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.
«Осторожней! Осторожней!» — сказал ворон. «Да, я думаю, что видал твоего Кая, но только он верно забыл тебя и живет у своей принцессы».
«Разве он живет у принцессы?» — спросила Герда.
«А вот послушай», — сказал ворон, — «только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-воронье, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше».
«По-воронье я совсем не понимаю», — сказала Герда. «Бабушка, та, наверное, понимает, а меня не учили».
«Ну, ничего», — сказал ворон. «Расскажу тебе, как сумею. Слушай, в королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя. Она прочла все газеты на свете и уже позабыла все, что прочла. Вот до чего умная. Однажды она сидела на троне. А если верить людям, это не такое уж веселое занятие. И напевала песенку «Отчего бы мне не выйти замуж?». И вдруг она подумала, а ведь в самом деле, отчего бы мне не выйти замуж? Но в мужья она решила выбрать такого человека, который бы не только важничал и хвастался своей короной, но умел бы и поговорить. И вот барабанщики забили в барабаны, и всем придворным дамам была объявлена воля принцессы. Придворные дамы очень обрадовались и сказали: «Вот это нам нравится, мы и сами об этом думали. Все это истинная правда», — прибавил ворон. «У меня при дворе есть невеста, она ручная ворона. От нее я и знаю эту историю». И вот на другой день все газеты вышли в рамочках из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности, желающий жениться на принцессе, может явиться во дворец и побеседовать с нею. Того, кто будет держаться свободно и непринужденно, и за словом в карман не полезет, принцесса возьмет себе в мужья. «Да-да», — сказал ворон, — «все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобой». На следующий день народ валом повалил во дворец. Давка была такая, что и рассказать нельзя. Но толку из всей этой суеты не вышло никакого, ни в первый день, ни во второй. На улице перед дворцом все женихи вели себя необыкновенно свободно и непринужденно, и болтали, как сороки. Но стоило им перешагнуть дворцовый порог и увидеть гвардию в серебре, а лакеев в золоте, стоило им войти в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подойдут к трону, где сидит принцесса, и слова сказать не смеют. Она что-нибудь спрашивает, а они и ответить не могут. Только повторяют ее последние слова. Ну, а ей это не по вкусу. Право, можно было подумать, что всех женихов опоили дурманом. И ведь обиднее всего то, что едва они выходили из дворца, к ним снова возвращался дар речи. И так со всеми, от первого до последнего. А было их столько, что от дворцовых ворот до дверей тронной залы вытянулся длинный-предлинный хвост. Женихи стояли целый день, и никому во дворце не пришло в голову предложить им хотя бы глоток воды или кусочек хлеба. Кто был поумнее, принес из дома бутерброды и жевал их в сухомятку. Я сам там был и видел это собственными глазами.
«Ну а что же Кай?» — спросила Герда. «Он тоже приходил свататься?»
«Постой, постой! Сейчас мы доберемся и до него. На третий день во дворец явился какой-то человек. Ни в карете, ни верхом, а, как говорится, пешком, с пасашком. И прямо без лишних слов к принцессе. Глаза у него блестели, как у тебя. Волосы были кудрявые, но одет он был небогато».
«Это Кай! Это Кай!» — радостно воскликнула Герда. «Наконец-то я нашла его!» И она захлопала в ладоши.
«За спиной у него была котомка», — продолжал ворон.
«Нет, это верно были его саночки», — сказала Герда. «Он ушел из дому с санками».
«Вполне возможно, что это были санки», — согласился ворон. «Я не разглядел хорошенько. Так вот,
Моя невеста, придворная ворона, рассказывала мне, что когда этот молодчик вошел во дворец и увидел у ворот гвардию в серебре, а на лестнице лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, а только покачал головой и сказал: «Ну и скучно же стоять тут на дворе, да на лестнице. Лучше я пойду прямо в комнаты». Все залы были залиты светом, полы блестели, как зеркало. Знатные вельможи расхаживали в одних чулках без сапог, разнося золотые блюда с угощениями. Уж торжественнее ничего и не придумаешь. А сапоги нашего молодца скрипели на весь дворец, но его это нисколько не смущало. «Ну, конечно, это был Кай!» — воскликнула Герда. «Я знаю, что на нем были новые сапоги. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке». «Да, они таки порядком скрипели», — сказал ворон. Но он смело подошел к принцессе и поклонился ей так непринужденно, что ему мог бы позавидовать любой вельможа. Принцесса сидела на жемчужине, величиной с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры, горничные придворных дам, служанки горничных, камердинеры придворных кавалеров, слуги камердинеров и прислужники слуг камердинеров. Чем дальше от принцессы и чем ближе к двери стояли придворные и слуги придворных, тем важнее и надменнее они себя вели. На младшего прислужника слуги младшего камердинера, самого младшего из придворных, который стоял на пороге тронной залы, нельзя было и взглянуть без дрожи. Такой он был важный. «Вот страшно-то!» — прошептала Герда. «А Кай все-таки женился на принцессе?» «Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и обручен с вороной. Уж я-то не полезу за словом в карман, но твой Кай может поспорить в красноречии даже со мной. Он сразу же пустился с принцессой в разговоры и говорил так же бойко, как я, когда говорю по-вороньи. Так, по крайней мере, сказала моя невеста ручная ворона. Держался он очень свободно и мило, и заявил, что пришел не свататься, а послушать умные речи принцессы. Ну и вот, он ей очень понравился, и она ему тоже. «Да, да, это Кай», — сказала Герда. «Он ведь такой умный. Он знает все четыре правила арифметики, а с дробями обращается так же просто, как с целыми числами. Ах, проведи меня скорее во дворец». «Легко сказать», — отвечал ворон. «Да как это сделать? Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты, кажется, воображаешь, что тебя вот так прямо и пустят во дворец. Как же, не очень-то пускают туда девочек вроде тебя». «Меня пустят», — сказала Герда. «Вот увидишь». Когда Кай услышит, что я здесь, он сейчас же прибежит за мной. «Подожди меня тут, у решетки», — сказал ворон, тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и сразу закаркал. «Кар! Кар! Моя невеста шлет тебе 1000 поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его на кухне, там их много, а ты, верно, проголодалась. Ну, а во дворец тебе не попасть. Ты ведь босая, гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, моя невеста кое-что придумала. Она знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и знает, где достать ключ». И вот они пробрались в сад и, неслышно ступая, пошли по длинной аллее, усыпанной пожелтевшими осенними листьями. А когда все огоньки во дворцовых окнах погасли один за другим, ворон осторожно впустил девочку в маленькую полуотворенную дверцу. Ах, как сильно билось сердце у Герды от страха и нетерпения! Она шла, затаив дыхание, будто затеяла какое-то дурное и опасное дело. А ведь она всего-навсего хотела узнать, не здесь ли ее милый Кай. Да, да, он, наверное, здесь. Герда так и видела перед собой его ясные глаза, кудрявые волосы, веселую улыбку. Таким он был, когда они сидели вместе под кустами роз. Как он, наверное, обрадуется ее приходу, как будет расспрашивать обо всем, что было с ней в дороге и что делалось дома после его исчезновения. Они поднялись на площадку лестницы. На шкафу горела лампочка, а на полу сидела ручная ворона и поглядывала по сторонам. Герда поклонилась ей и низко присела, как учила ее бабушка.
«Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, барышня», — сказала ручная ворона. «Повесть вашей жизни, как принято выражаться, очень тронула меня. Не угодно ли вам взять лампу? Я пойду впереди и буду показывать дорогу. Вы можете не бояться. Тут мы никого не встретим.
Мне кажется, кто-то идет за нами», — робко сказала Герда. И в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами, охотники, трубящие в медные трубы, нарядные дамы и кавалеры.
«Это сны», — сказала ручная ворона. «Знатным особым при дворе, очевидно, снится охота. Что ж, пусть себе спят и охотятся во сне, а мы тем временем поглядим на них и узнаем, нет ли среди спящих вашего друга. Надеюсь, что в случае удачи вы докажете, что у вас благородное сердце, и не забудете моей услуги». «Об этом и нечего говорить. Само собой разумеется», — сказал лесной ворон.
Тут они вошли в первую залу. Стены ее были обтянуты розовым атласом, затканным золотыми и серебряными цветами. Опять мимо Герды пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Залы были одна великолепнее другой. У Герды прямо глаза разбегались. Никогда даже во сне не видела она ничего подобного. Наконец они дошли до спальни принцессы. Потолок здесь был похож на вершину огромной пальмы. Только листья были не настоящие, а из драгоценного хрусталя. Сверху спускался золотой стебель, а на стебле висели две огромные лилии, постели принца и принцессы. Одна лилия была красная, другая — белая. В белой спала принцесса, а в красной — принц. Герда осторожно отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. «Ну, конечно, это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь. Принц проснулся и повернул голову. Ах, это был